Даниш. Спаси Христос.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Мы откроем этот час нашего вещания архивной записью. Словом преснопоминаемого отца Даниила Сысоева в неделю о страшном суде. Затем в эфир выйдет очередная 42-я передача из радиоцикла «Богословие для мирян. Простым языком о главном церкви». И сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов – продолжает разговор о методологии богословия. Во второй половине часа, как всегда, в это время и в этот день выйдет в эфир программа «Образ жизни». Это авторский радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Лахернского монастыря Подмосковья. С вами вступили в последнюю подготовительную седмицу к Великому посту. И сегодня мне захотелось напомнить вам слово преснопоминаемого священника Даниила Сысоева, сказанное им в неделю о страшном суде незадолго до своей мученической гибели.
Поздравляю вас всех с праздником, с неделей Месопустной. И в этот день мы с вами вспоминаем и страшные события, которые всех ожидают нас. Мы вспоминаем страшный суд. Тот судный день, великий день, когда Бог явится явно на земле, чтобы воздать каждому по делам Его. Когда Он восстановит весь мир, когда изменится вся вселенная, когда небеса с шумом пройдут, и стихии, разгоревшись, растают, и земля, и все дела, которые на ней сгорят, тогда все люди предстанут перед страшным троном Бога Всемогущего, и Христос соберет всех нас, чтобы судить и воздать каждому по делам Его. Каждый из нас будет стоять во плоти, каждый из нас будет стоять перед лицом Бога, а над ним, одетым лишь в одежду из своих дел. Не помогут нам, конечно, никакие ни формы, ни одежды, ни рясы, ни облачения. Все это останется здесь. Останется с нами лишь то облачение, та одежда, которую мы соткали своими делами здесь на земле. Вот кто, если мы не соткали себе одежду праведности, если мы не делали добрых дел, если мы жили обычной жизнью, как обычные люди, а тем паче, если мы творили беззаконие, мы окажемся на Диме. И в день великого испытания, суда, будут проверены все наши дела. Святой апостол Павел говорит, что когда наступит этот день, тогда каждого дела будут проверены. Каждый строит из нас какой-то дом жизни. Но вопрос, кто из чего строит? У всех христиан одно основание – Иисус Христос. Никто не может другого основания положить. Но разные люди по-разному строят на нем жизнь. И некоторые вообще строят дом жизни своей тленный, гнилой. Из соломы или из дерева. И такой дом, он вспыхнет великим огнем в день суда, когда явится Бог, Божий огонь. Как говорит книга Псалмов царя Давида, вот Бог наш приходит, Бог богов, Господь говорит, и Он и приходит, и не в безмолвии, перед Ним одет поджирающий огонь, и который попаляет перед Ним врагов Его. И вот этот огонь проверит всех людей, у кого соломенные дела. Дела сделанные по эгоизму, по гордыне, да, нечистые дела, злые дела, они вспыхнут, и человек останется как обгоревшая головешка. Сказано, он сам спасется, но как бы из огня. То есть спасется от чего? От уничтожения спасется. Не войдет в Царствие Божие спасется, а в том смысле, что спасется от уничтожения. Потому что никто не будет уничтожен этим огнем, кроме дел человека. Но все эти дела, они его уничтожатся. И представьте себе, какого будет человека, который всю жизнь жил, работал, трудился, так, вот, но оказалось, что все его дела оказались совершенно ненужными ни зачем и никому. Вся жизнь его пошла прахом, пылью, да? Знаете, каково будет человеку такому, какая срамота-то будет? Как и Господь наш сказал, помните в Откровении, он говорит, я советую тебе одеться в одежду, чтобы не видно было срамоты ноготы твоей. Блажен бодрствующий, хоронящий одежду свою, чтобы ему не остаться нагим. У другого же дела, может быть, останутся, но они будут недорогие. Это будет дом уже души его построен из камней, то есть каких-то добрых дел, но не освященный благодатью Божией. Вот, и он будет жить, но в бедноте в Царстве Небесном. Другой же будет жить в доме из драгоценных камней, или в силе из серебра, или из золота. Из тех прекрасных Евангелий добродетелей, которые он соткал себе при жизни, собрал себе при жизни. И вот действительно надо смотреть, чтобы мы с вами оказались одетыми, не оказались нагими, как говорит апостол, раздетыми, голыми, не одетыми в одежду вечной радости, вечного блаженства. И в этот день свершится возмездие всем людям. Каждый человек будет судим, и каждому будет воздано. Для праведников будет великий день триумфа и прославления, и величия, и могущества. И как сказано, что Бог придет, чтобы явиться и прославиться во святых, и явиться дивным в тот самый день, чтобы показать свое могущество и славу, перед которым затрясутся небеса и земля, и сатана, и ангелы его, которые хорохорятся и гневаются, и выступают против Бога сейчас, они будут в ужасе и трястись от ужаса, как осиновый листок, потому что явится слава Бога всемогущего, сокрушающего зло, уничтожающего тление, выжигающего смерть, преображающего весь мир, изменяющего все, чтобы вместо тленного, колеблемого царства земли было непоколебимое царство небес. И тогда же явится и слава Бога, и радость Бога явится в праведниках, но тогда же явится и ярость, и гнев Бога. Ведь слишком часто мы говорим, вслед за различными западными учителями, что Бог, он не гневается, никого не наказывает, все это люди придумали. Такие разговоры часто даже какие-то богословы пытаются нам вложить в голову. Но эти слова противоречат Святому Евангелию. Святое Писание прямо говорит, что день конца – это день мщения, когда Бог явится как Бог-мститель. Отомстит врагам своим, когда он отомстит злодеям за их злодейство и воздаст, как сказано в Писании, бросит беззаконие или беззаконников им в лицо. Так что им не останется ни корня, ни ветви. И тогда все беззакония, которые мы сделали, и в которых мы не раскаялись, которые мы не очистили покаянием, все они загорятся и воспылают, и будут обжигать нас. Точно так же, как и праведники изображаются на всех иконах одетыми, видите, да, сверкающие ризы, и сияющими, потому что в них скрытая тайна и жизнь Бога, она проявится вовне. Как сказал апостол Павел в послании к Колоссянам, сейчас наша жизнь скрыта со Христом в Боге, но когда явится Христос, наша жизнь, тогда и мы с ним явимся во славе. Та жизнь, которая вошла в нас через причастие, та жизнь, которая вошла в нас через крещение, и через другие таинства, и которую мы использовали при помощи добродетелей, она вспыхнет и загорится, и будет уже не жечь нас, да, а просвещать нас, если мы жили по евангельским заповедям. И вот в этот день потечет великая и страшная огненная река перед великим троном Бога, о котором говорит Писание. Был поставлен великий белый престол, и воссел на нем сидящий, от лица которого убежало небо и земля, и не нашлось им места. И из этого огненного, сияющего белого престола будет лица страшная, чудовищная, клокочущая огненная река. И туда будут брошены все грешники, беззаконники, нечестивцы, и каждый получит воздаяние навечно, которое больше никогда, на все вековечные веки, не закончится. А праведники будут вечно жить перед Богом, вечно радоваться, вечно пребывать в блаженстве, и веселье вечное настигнет их. А будет только Царство Божие для одних, и для других же будет вечная мука. Это явление, это событие, оно ожидает всех нас. Мы все будем участниками этого события, хотим или не хотим. Помним ли мы об этом каждый день? Готовимся ли мы к наступающему судному дню? А ведь оно идет. Как помните, говорил Иоанн Креститель, вот уже топор лежит у корня дерева. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И вот смотрим ли мы на это, видим ли мы приближающийся топор? Замечаем ли мы знаки конца времен, которые разбрасывает Бог все более и более очевидно на нашей земле? Видим ли мы то, что исполняется в Святой Евангелии, исполняется древние пророчества уже у нас на глазах? Сейчас можно читать книгу, священную книгу Библию, и сравнивать то, что по новостям показывает, да, и то, что показывает книги пророков. Мы же с вами видели падение великих башен, которое было предсказано в книге пророка Исаии. Ведь великий день гнева Божия на всякую высокую башню, превозносящуюся, и гордыню человеческую, которая будет унижена. Мы видим с вами и страшные народные войны, которых не было раньше, когда восставал народ на народ и царство на царство. Когда именно народ на народ восставал, не профессиональные войска, так, а именно общенародные войны были, народ против народа, мировые войны. На наших глазах вот происходит, да, в 20 веке исполнилось это древнее пророчество. Как мы к этому относимся? Или нас заела суета, или мы живем и думаем, что ничего такого не будет. Наши предки пережили, мы переживем. Если мы забываем об этом, то мы строим наш дом из соломы. Мы действительно несчастны, глупы, когда придет великое испытание, мы окажемся нагими. Если же мы помним об этом, если мы будем помним о наступлении судного дня, так какой ситуации и мы можем и должны проверять все свои дела. А устоит ли это дело в судный день? Как оно будет? Я хочу кого-то оскорбить, обидеть. А как я отвечать-то в судный день-то буду? Вот я хочу обворовать человека, да? А смогу ли я ответить перед всевидящим глазом Бога? Смогу ли это или нет? Действительно, память суда – это великое лекарство от всех грехов. Как говорит Иисус на Сиерахов, помни последние твои, вовеки не согрешишь. Давайте же помнить об этом, чтобы Христос, придя, не осудил нас, а оправдал нас, чтобы Он прославил нас и чтобы Он ввел в нас свое царство. Христианская кончина живота нашего, без болезни, постыдно, мирно и доброго ответа на страшный судящий Христос мы просим, так ведь? И мы все с вами говорим, подай Господи. Давайте не просто словами, устами об этом говорить, так? Но будем и устами молиться, и сердцем молиться, и жизнь свою выставлять так. И проверять себя каждый раз, из чего построен дом нашей души. Или мы ничего для вечности не собираем, или ничего мы с собой не возьмем туда хорошего, чтобы устояло в великом огненном испытании последнего дня. И перед лицом этой реальности надо проверять себя. Пусть Бог поможет нас и научит нас своему великому страху, который приведет потом к Божьей любви. Спасибо, Господь, вас.
Вы слушали программу из архивов радиостанции «Радонеж». Это было слово преснопоминаемого Иерея Даниила Сысоева в неделю о страшном суде. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, те, кто слушает наши беседы в видеозаписи. Мы продолжаем говорить о методологии богословия, поскольку вот эта тема методологии, она существенна. Какой бы вопрос содержательный, богословский мы не рассматривали, вопрос методологии всегда остается первостепенным по важности, потому что именно методология позволяет нам упорядоченно, систематически тот или иной вопрос раскрывать. Мы говорили уже об особенностях святоотеческих богословских произведений, но и далее давайте еще несколько слов скажем о некоторых методологических подходах. Ну, даже на одном, давайте, методологическом подходе остановимся. Это то, что именуется часто схоластикой. Он, сразу можно сказать, получил распространение, преимущественное распространение в средние века, в католическом богословии, в западном богословии. В то же время он оказал некоторое влияние на православное богословие, на русское богословие в частности. Связано это с тем, что в силу исторических обстоятельств, неблагоприятных, как мы знаем, после падения Константинополя оказалось богословие православное, прежде всего греческое, вот эта традиция греческого богословствования, она оказалась в неблагоприятном положении, в неблагоприятной ситуации, и после падения Константинополя в результате уровень богословия уже не тот, как в период Византии, когда богословие всячески поощрялось, к нему относились с интересом, создавались условия для того, чтобы велась богословская работа, когда те, кто занимался решениями богословских вопросов, встречали заинтересованные отношения. Ситуация изменилась после фактически прекращения существования Византии. А с другой стороны, к этому времени другие православные страны, например, Русь, еще не достигли того уровня богословского, какой был достигнут в Византии. Ну и вот в этот период оказала влияние схоластическая методология и на православное богословие тоже.
В то же время она у нас до сих пор, этот термин носит такой негативный оттенок, сколько я знаю.
Но здесь, наверное, с богословской точки зрения лучше всего придерживаться такого взвешенного подхода. Есть свои преимущества, есть свои достоинства у этого подхода, но есть и, несомненно, есть ограниченность. Зависит такое достоинство того или иного схоластического произведения еще и от того, к кому оно обращено. Сразу давайте отметим главную особенность схоластического богословия. Можно назвать в качестве такой особенности установку на предельно возможную рационализацию. То есть установку на то, чтобы любой вопрос рассматривать предельно подробным, логически упорядоченным образом. Раскладывать по полочкам любую тему. Пожалуй, наиболее известный такой представитель схоластического направления в богословии – это Фома Аквинский. Можно согласиться с тем, что в его лице схоластическое богословие достигло в некотором смысле своего расцвета. Он каждый богословский вопрос, который рассматривал чрезвычайно подробно. Все известные ему другие решения этого вопроса. По каждому из этих решений, с которыми он был не согласен, он предлагал опровержение. Более того, он не останавливался на том, чтобы рассматривать все известные ему, но с его точки зрения недостаточные, несостоятельные решения соответствующего вопроса, вот эти все подходы, отличающиеся от того, что он предлагал, он еще и сам пытался предложить некоторые аргументы, которые он нигде не встречал у своих оппонентов, но которые с его точки зрения вообще-то могли бы быть высказаны против или как возражение тому, что он предлагает. Ну и, соответственно, эти им же самим найденные возможные возражения он тоже опровергал. Ну и далее подробнейшим образом, максимально аргументированно, насколько это получалось у него, насколько это возможно, он, соответственно, обосновывал преимущество того решения, того или иного вопроса богословского, которого он придерживался.
Интересный вот. Полемический прием.
Да, но вот за ним стоит такая предельная рационализированность, предельная подробность, предельная тщательность. Но вот здесь что можно сказать, в чем главное преимущество такого подхода? Пожалуй, в таком подходе действительно иногда удается достичь предела рационализации, рационального, логического рассмотрения того или иного вопроса. И особенно это может быть значимо для людей, которые настроены на логическое восприятие любых сведений, любых выводов. Люди, конечно, отличаются заметно от того, что они считают убедительными, но есть все-таки такие люди, может быть, их нельзя сказать, что большинство, но есть люди, которые как-то вот даже не приемлют ситуацию, когда они о чем-то узнают, но обнаруживают, что здесь как-то не вполне логически последовательно тот или иной переход от одной мысли к другой осуществлен, те или иные какие-то логические недостатки обнаруживают в рассуждении того автора, который они слышат. И вот для таких людей как раз вот эта схоластическая методология с ее акцентом, с ее особым вниманием к логичности может быть наиболее убедительной и даже в этом смысле наиболее полезной. Но все-таки действительно этот метод критиковался. И православными авторами критиковался, и, в общем-то, в настоящее время можно сказать, что и в западном мире богословском он тоже не является господствующим. Там остаются такие богословские работы, ориентирующиеся на именно эту рационализирующую схоластическую установку, но это скорее все-таки мир академический, известный, понятный скорее специалистам, чем широким таким кругам верующих. Если говорить о богословии, ориентированном на широкие такие круги читателей, то все-таки здесь другие подходы, пожалуй, в настоящее время доминируют. Хотя есть такой вообще в философии даже подход, в каком-то смысле сближающий его представителей со схоластикой, это так называемая аналитическая философия. Она преимущественно развита в англо-американском мире. Вот в аналитической философии, как это следует из самого названия, тоже с методологической точки зрения, прежде всего стремятся к предельной логичности, к предельно полному, предельно четкому, правильному с логической точки зрения логическому анализу того или иного вопроса. В каком-то смысле, пожалуй, можно эту линию считать наследницей, своего рода наследницей схоластики, но она тоже в богословии представлена, и, может быть, даже шире, чем схоластика как таковая, чем неосхоластика. Но все-таки она далеко не доминирует, далеко не занимает того ведущего положения, как в средние века. И критическое, пожалуй, главное замечание или главный критический аргумент, наблюдение критическое по отношению к схоластике, это ее формальный такой отвлеченный от реальных проблем, вопросов христианской жизни, отвлеченный характер. Конечно, так или иначе связаны, в том числе и решения, достигаемые в схоластике, связаны с реальной христианской жизнью, но эту связь бывает довольно сложно установить. Не все люди готовы вот такую связь устанавливать. В целом, многие люди воспринимают схоластические произведения как весьма отвлеченные, весьма такие далекие от того, что для людей является первостепенным в их церковной жизни, в их христианской жизни. С другой стороны, мы об этом уже говорили, откровение носит сверхрациональный характер. Потому что откровение – это откровение самого Бога, который сотворил весь мир вместе с законами логики, которые он дал в распоряжение человека. Так вот, откровение носит не только сверхлогический характер, даже более того, оно носит характер, можно сказать, сверхъестественный. Вообще-то даже в человеческом мышлении, даже в мышлении людей как сотворенных существ, помимо логического мышления, рационального мышления, выделяется еще и мышление сверхрациональное, которое часто именуется созерцанием. Вот благодаря рассудку так часто проводится различие между рациональным мышлением и сверхрациональным мышлением. Благодаря рассудку человек способен рассуждать. То есть, опираясь на логические правила, упорядочивать так или иначе, связывать так или иначе те или иные обстоятельства, те или иные идеи, те или иные мысли. Но у человека еще помимо рассудка есть ум, благодаря которому человек имеет возможность сверхрациональным образом воспринимать то, что он пытается понять. В частности, широко распространено такое понятие, как созерцание. Вот когда человек созерцает, он, минуя, в некотором смысле, минуя, превосходя рассуждение, способен, причем в более глубоком смысле, способен воспринять то, что он пытается понять. И это относится в полной мере и к богословским вопросом также. Хотя и не только к богословским, это такая естественная способность человека. Помимо рассудка, человек еще обладает и умом. Все это показывает, что установка на рациональность, как на главный критерий убедительности богословских построений, полезности богословских построений, такая установка оказывается ограниченной и далеко не полной. И она, конечно, с другой стороны, отличается от святоотеческого подхода, о котором мы уже говорили, который не только рациональную составляющую себя включает, хотя и ее тоже, конечно. Но если говорить о влиянии схоластики на православное богословие, то в некотором смысле, чтобы познакомиться с результатом такого влияния, можно обратиться к известным произведениям XIX века даже, более ранние произведения еще большую печать этого способа богословствования несут на себе. Но даже в середине XIX века в таких произведениях, как «Догматическое богословие» или «Православное догматическое богословие» митрополита Макария Московского, в общем-то, видны такие типичные для схоластики установки. Конечно, это не та схоластика, какую мы знаем по произведениям XII-XIII века, но все-таки здесь мы без труда видим стремление разложить все по полочкам, предельно систематизировать, предельно возможным образом аргументировать любой богословский вопрос, который рассматривает митрополит Макарий. Ну а что касается современного богословия, усилий богословских, которые были предприняты в 20 веке, в настоящее время в этом же русле продолжают работать православные богословы, то для этого направления, для этой методологии характерно стремление максимально приблизиться к методу, к стилю, можно сказать, святых отцов. То есть максимально возможным образом использовать святоотеческие выразительные богословские средства, которые мы уже упомянули. Это и образы, и аналогии, и даже еще и другие интересные средства естественных языков используются и святыми отцами, и богословами, но о них мы, пожалуй, скажем, когда будем рассматривать содержательные разделы богословия, для которых эти средства особенно значимы. То есть установка реализуется в современном богословии на то, чтобы максимально возможным образом все мыслительные способности, возможности человека реализовать, привлечь при прояснении того или иного вопроса. Хотя, конечно, при этом все-таки всегда учитывается здесь, что современный мир, современная культура, академическая культура все-таки отличается от того, что было характерно для мира древнего, святоотеческого, для мира 4, 5, 6 веков, например. При том, что и здесь тоже можно найти отличия, и в этих столетиях ранних развития богословия и истории богословия. Поэтому все-таки установка содержится на то, чтобы не просто копировать святых отцов, а установка на то, чтобы максимально актуализировать, максимально привлекать тот арсенал богословский, который мы обнаруживаем у святых отцов, но с учетом особенностей современного человека и современного академического мира. Все-таки, если говорить о богословии как о науке, в современном академическом мире часто не приветствуются и даже рассматриваются не как достоинства, например, в отличие от древности, те или иные риторические построения, а скорее рассматриваются как нечто нежелательное, как нечто неубедительное. Вот эти особенности современного академического мира тоже, разумеется, пытаются учесть представители современного богословия православного. Таким образом, они пытаются выстраивать свои богословские произведения. Иногда этот подход богословский именуется неопатристическим синтезом, встречается в литературе такое выражение. Мы видим часть слова «патристический». Это означает обращенность к святым отцам. Только здесь используется латинское соответствующее слово. Патрология, например, этот же корень используется в названии богословской дисциплины. С другой стороны, мы здесь видим слово «нео». «Нео» — это буквально «новый». То есть это не просто повторение святых отцов и тех средств, которыми они пользовались, а это их использование с учетом особенностей современного мира. Ну и кроме того, здесь мы видим слово «синтез». Оно указывает на стремление представить любые богословские вопросы разносторонне, многосторонне, то есть представить их как результат сложения целого ряда аргументов, представить этот вопрос в максимально более полной связи с другими богословскими вопросами, прежде всего с вопросами, имеющими догматическое значение. То есть здесь мы видим в этой части названия «неопатристический синтез», в слове «синтез», видим указание на стремление к целостности, к богословской целостности. В противоположность, может быть, в некоторой степени слову «анализ», когда выделяется из целого некий частный вопрос, и он подробно сам по себе, и здесь возникает риск такого удаления от целого в богословии, автономизации этого частного вопроса. Вот при анализе с такими рисками часто рассматриваются богословские вопросы. Ну и вот, соответственно, чтобы подчеркнуть, что эти риски сосредоточения на анализе здесь учитываются, иногда еще используется при характеристике современного богословия слово «синтез», неопатристический синтез. Ну а далее, конечно, если обращаться к литературе современной богословской, православной, мы увидим здесь и дискуссии, и попытки прояснить то, что понимается под неопатристическим синтезом, и попытки даже найти более полные методологические подходы. Но это уже требует чтения специальной литературы. Для нас с вами в рамках наших бесед, я думаю, важно остановиться на основах, зная которые далее можно, опираясь на них, можно привлекать другие современные источники, понимать их, с чем связаны те вопросы, которые там рассматриваются, какие особенности у этих источников можно обнаружить. Но в любом случае, все-таки, пожалуй, когда мы говорим о богословии, о методологии богословия и о различных известных из истории богословия таких методологических стратегиях, если можно так выразиться, всегда важно понимать, что всегда главное остается во всех этих методологических подходах, а именно то, что богослов всегда опирается на божественное откровение, так, как оно выражено в главных богословских источниках. Для богословия это прежде всего Священное Писание и святоотеческие произведения. Ну что ж, на этом тогда мы можем приостановиться и продолжить наши беседы далее, обращаясь к следующим важным вопросом понимания богословия.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Всякая идеология, особенно вот эта наша, всякая идеология, коммунистическая, в том числе советская вот эта идеология, она отвечает на все вопросы. Конечно, исключая из этих ответов из своего понимания жизни, смысла жизни, призвания человека в этой жизни, она исключает Бога и Церковь. Она разрешает приходить в храм, ставить свечки и отмечать праздники. Но многие просто даже и свечки не ставят. А зачем? Зачем? Если жизнь и так катится по хорошим таким ровным рельсам, и все благополучно, все, кажется, еще будет потом еще благополучнее. Лишь бы душу не бередить, не беспокоить. я помню, мне один священник как-то сказал, ведь это очень давно было, еще когда я еще не был священником, он как-то мне сказал, ну ведь Бог-то сказал священникам в свое время, это еще в Ветхом Завете, утешайте народ мой, утешайте. Ну да, это я понимаю, утешайте. Но утешать можно того человека, который скорбит, у которого душа не на месте, у которого болит сердце в своих грехах. Утешать человека милостью Божией и участием в таинстве церковном и в близости к Богу. Да, конечно. Но когда мы говорим о том, что чего нам беспокоиться, зачем все время бередить народ и говорить ему о том, что вот здесь опасно, там опасно. Ну так, а тогда зачем Бог нужен? Ведь священник — это пастырь. А что такое пастырь? Пастырь, он не развлекает своих овец игрой на дудочке. Он дудит в эту дудочку свою для того, чтобы волк слышал, что здесь есть пастух. И он внимательно смотрит, не подходит ли, не подкрадывается ли волк к этому стаду. Вот смысл жизни и служения пастуха. А если волков нет, то и чего тогда и беспокоиться? Ну ведь, понимаете, то это верный способ, чтобы стадо погибло, если мы будем так вот благостно рассказывать о наших успехах и так далее. Я сейчас о священниках как-то заговорил, но дело не в священниках. Часто мы откликаемся на то, что народ хочет. Часто многие люди, христиане, ходящие в церковь, они вот именно ожидают этого от священника. И священник поневоле как-то идет на поводу этих настроений. Отсюда эти благостные открыточки с этими голубками, с этими звездочками переливающимися, чтобы все хорошо, все гладко, все блестит, голубки летают. Вот радость. Но это не радость, братья и сестры. Радость — это когда у тебя душа очистилась, покаяние, которое ты вот в себе, в сердце чувствуешь, и когда Бог простил тебе твои грехи. Радость очищения души. Как Ваня пришел, и когда вышел из бани, вымывшись, очистив себя, ну, каждый из нас помнит и знает, даже и душа радуется. А уж тело такое прямо, ну, видно, что ему хорошо. Ему хорошо. И душе хорошо. И вот так и душу нашу мы когда очищаем от грязи, и душа радуется, и тело радуется. Вот о чем, дорогие братья и сестры, мы так должны не забывать. И вообще это все как бы одна и та же тема, о которой мы все время говорим. Радость, 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 ну, хотят радоваться люди. Кстати, одно из таких вот желаний, стремлений к радости, во что бы то ни стало, чтобы быть утешенным. Почему я сейчас об этом я хочу сказать? Появилась такая радиостанция, о которой мы говорили, кстати, в прошлый раз. Радиостанция «Гордость» называется. «Гордость». И вот я почему сейчас хочу сказать об этом. Может быть, и не стоило второй раз уже к этому. Но просто мне отзыв пришел на это замечание прошлого раза. Там женщина говорила о том, что это же вообще это хорошее чувство. Она это связала, конечно, с нашим очень сейчас популярным таким словом «патриотизм». Вот патриотизм, вот быть гордым своей страной, гордым своим народом, там, в этом смысле, как бы в политическом смысле.
Да, и святыми своими гордиться, историческими деятелями.
Да, достижениями. Вот это все, ведь что такое гордость? Это ведь страсть. Как говорят святые отцы, это мать всех страстей, мать всех грехов, гордость.
Она вот. Там и... говорит, что нужно различать гордость и гордыню, батюшка.
Я вот решил посмотреть, интересно. Ну, потому что женщина эта, она церковный человек. Ну, православный церковный человек. Очень так, воцерковленный, крепко, и она там послушание исполняет церкви. И вот она действительно гордость и гордыню различает. А я вот решил посмотреть, действительно, то есть освежить память, что такое вообще, чем отличается гордость от гордыни. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я сейчас вам прочитаю. Смотрите, какая интересная вещь. Я наткнулся на где-то по телевидению или что ли. По-моему, по телевидению есть такая передача «Теледоктор». А, ну да, теле и телевидение. «Теледоктор». И своего изумления и ужаса я прочитал вот что. Сейчас я вам прочитаю, послушайте. Если говорить про понятие гордости, то под этим чувством понимают глубокую радость и чистосердечное счастье за успехи окружающих или самого себя. Говоря проще, гордый человек – это личность, которая знает, что такое достоинство и честь. Он никогда не отступает от моральных ценностей, справедливо относится к окружающим и ценит их интересы. Гордость – это чувство, которое соседствует с любовью, отзывчивостью и душевной добротой. Именно гордость лежит в основе патриотизма, любви к родине. Человек, который гордится достижениями близких, любящая личность, которая может разделить успех другого человека без чувства зависти и злобы. Вот, понимаете, я говорю, что я просто с ужасом прочитал это. То есть это человек, очевидно, ведущий, там, наверное, телевидение какая-то. То есть она, видимо, совершенно человек неправославный. И к христианству не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, вот она на этом, на телевидении, она учит вот других людей, как нужно понимать это, так понимать то. И да, и я посмотрел, да, что на обложке новой этой радиостанции, которая названа имени «Гордость», там нет креста. Там зато тщательно вырисованы пятиконечные звездочки на шпилях высотных зданий. И вот почему это нашего корреспондента, эта женщина, это не насторожило, я не понимаю. Вот сказано, что она говорит, что гордость лежит в основе патриотизма. Да, совершенно верно. Но это патриотизм в данном случае, это патриотизм Каиафы. Мы знаем, кто это такой. Это тот первосвященник, при котором Господь был распят. Это патриотизм Каиафы и тех, кто распял Бога. Этот патриотизм непокаянный, неправославный патриотизм, который вопиет к Богу о спасении народа, а патриотизм слепой, гордостный. Гордостный, потому что, да, это хорошее качество гордости, оказывается. Причастный духовной смерти. А я тогда посмотрел, и во всем Священном Писании там нет ни одного упоминания о гордыне. Гордыне. Вот нам говорят, что гордыня – это совсем другое. Вот это гордыня, вот это плохо. А гордость – это достойно всяческого уважения и как подражание, наверное. Так вот, понимаете, я не нашел слова «гордыня» в Священном Писании. Там везде, где упоминается это чувство, везде всегда написано, стоит слово «гордость». И эта гордость, она именно всегда подается в отрицательном смысле. В отрицательном смысле. И, между прочим, эта гордость, она относится там не только к отдельным людям, но и к народам. Там упоминается гордость Израиля, гордость Ассура. Причем это понятие везде сопутствует ситуации уничижения гордого. И нигде не употребляется в положительном смысле. А мы же знаем русскую пословицу, вот, гордым Бог противится, смиренным же дает благодать. Видите, гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Это множественное число ясно говорит, что эта пагубная страсть, она губит не только отдельного человека, но и сообщество людей. О гордыне в своих поучениях говорят святые отцы. Например, Исаак Сирин, вот он говорит, что по мере гордости души попускается Богом. И наказание ей. То есть вот. То есть это всегда имеется отрицательный смысл. Правда, гордыня, она есть, сейчас вам скажу, это поучение к святых отцов. Святых отцов, гордыня. И здесь то же самое. Здесь нет никакого, так сказать, противопоставления гордости и гордыни. Это то есть одно качество, одно чувство, одна страсть, которая просто разным словом, двумя словами называется. Ну, вот то же самое говорит, скажем, Амвросий. Это я просто взял книги, которые у меня под руками вот были, и посмотрел там, что там конкретно совершенно, конкретно говорится. Вот преподобный Амвросий, он говорит, гордых сам Бог исцеляет. Это значит, что внутренние скорби, которым врачуется гордость, посылаются от Бога, а от людей гордый не понесет. Видите, а смиренный от людей все несет. И все будут говорить, достоин всего. Пишет, что гордость и самонадеянность, а то он пишет кому-то, корреспонденту своему, отец Амвросий. Иногда очень беспокоит тебя. Оберегайся этих злых страстей. Злая страсть. Ну, и что мы можем, каким образом мы будем фантазировать насчет того, что это разные слова? Вот это православные люди. А вот у нас просто словарь русского языка. Ну, всякий культурный человек, он, наверное, ну, хоть когда-то туда заглядывал время от времени. Вот Владимир Даль, это словарь великорусского языка. Вот он пишет здесь, приводит слова. Гордость, гордынный, гордостный, горделивый, надменный, высокомерный, кичливый, надутый, высоконосый, спесивый, зазнающийся, кто ставит себя самого выше прочих. Гордость, гордыня, горделивость. Качество, свойство гордого. Надменность, высокомерие. Так? А вот русские пословицы. Гордым быть глупым слыть. Гордо Бог противится, а смиренным дает благодать. В убогой гордости дьяволу утеха. Вот она, кстати, между прочим. Вот это очень здесь подходит. Интересная такая пословица-то русская. Убогая гордость. Видите как? Можно быть убогим человеком. Может быть бедным. Может быть там каким-то, никаким высоким, не сильным, там, не талантливым, никаким. Просто простым человеком, который скромно живет в себе. И там может жить гордость. И там. И вот эта вот гордость советского человека, который живет скромно-скромно, который вообще там, может быть, жене не изменяет, на работе не ворует, кстати. Между прочим, простите, но я помню, что это так было распространено в советское время, что люди тащили с работы все, что могли, потому что ничего купить нельзя было. И вот такой человек, в гордости, в этот дьявол утеха, вот так вот. Во всякой гордости черту много радости. Ну вот, ну что еще? У меня здесь еще есть целый. Это Владимир Даль здесь приводит огромное количество пословиц, поговорок русских. Сатана гордился, с неба свалился. Фараон гордился, в море утопился. А мы гордимся. Куда годимся? И вот вопрос. Куда же мы сегодня годимся? Если для нас уже вот это слово, которая означает самую вообще самую страшную страсть души человека. Вот если мы ее начинаем как бы ну, называть чем-то очень положительным и необходимым, наверное, видите. То есть куда может человек как без гордости, если это любящая личность, которая может разделить успех другого человека без чувства зависти и злобы. Это вот гордый человек. Ну так а что же, мы такими все должны быть гордыми, значит. Ну ладно, вы знаете что, ну как-то мне уже как-то не очень, так сказать, хочется об этом там говорить дальше. Почему я об этом говорю? А вот потому что я вот, кстати, здесь сказал, и так я возвращаюсь к этому. А что это такое вообще? Что это за история? Ну, я думаю, что о блудном сыне, наверное, всяко даже не церковный человек знает. Два сына было у отца. Младший сын сказал ему, дай мне мою вот долю от того, что мне принадлежит, дай мне это. Я хочу, в общем, чтобы самому этим обладать, то, что принадлежит мне. Но отец выделил ему его часть. И сын ушел, бог знает куда, какие-то дальние страны, дальнюю землю. Ну и там начал, естественно, начал пить, гулять с приятелями. Ну вот. То есть мы же понимаем, что это говорится не о тех, кто куда-то действительно в дальнюю страну, а можно уйти, не выходя из дома. Не выходя из дома просто из своего. Можно все свое принадлежащее ему часть просто пропить, прогулять. Просто, ну, отец разрешил ему, дал ему, он ну, просит, он дал ему то, что принадлежит ему, должно принадлежать. Вот, ну и... Что же тот пил, гулял, все когда пропил, и пришел к себе, и пошел обратно к отцу. Вот. А отец увидел, что он возвращается. И побежал ему навстречу. Побежал навстречу и обнял его, и возвратил ему все сыновье достоинство. тот хотел хотя бы просто работать на отца теперь, как работник. А отец его, да, возвратил ему его сыновное достоинство. Но это не конец еще этой истории. Там ведь еще и старший сын был. И вот он увидел, как отец его простил своего младшего сына. И он говорит, я всю жизнь, я своими словами просто буду говорить, простите, всю жизнь на тебя работаю, здесь вот трудился, а ты мне ничего не дал, для, чтобы мне погулять со своими приятелями. Ничего не дал. Ну почему? Ведь получается-то вот что, что этот сын младший, который пришел в себя, раскаялся и вернулся к отцу. Он сам сказал, что ну я буду только твоим работником, работником просто буду. Но отец и вернул ему достоинство сыновья. А ведь а получается-то что? Что старший сын, он ведь не уходя из дома, не уходя от отца, не прося ничего, что ему принадлежит, то, чтобы ему выделили. Он так и работал всю жизнь в своем доме, в своей семье, в отцовской семье. Работал как наемник. Как наемник. И, наверное, очень гордился тем, что он ну, такой работящий. Что он не изменяет, ничего не ворует, не пьет, не гуляет. И представим себе, как он отзывался о своем брате, который получил это наследство и ушел, и там пропил все. Как он отзывался о нем? Вот что такое гордость. Вот этот человек, который внешне, многие там годы какие-то, он был помощником отцу, он был работником, он ни в чем не был, не то, что ни в чем замечен не был, он ничего не делал такого, чтобы его можно было обвинить в чем-то. Он был совершенно честным, работящим человеком, стоящим сыном своего отца. А внутри, оказывается, он был наемник. Потому что у него не было любви к своему брату и к своему отцу. Не было любви. И когда он дождался, когда же отец, ну, умрет, ну, скажет, что будь ты теперь хозяином всего, потому что я уже старый. Может быть, такого и бывает. Отец одряхлел, дал все бразды управления своему сыну. Вот. И он этого дожидался. И вдруг тот самый, который все пропил, все проел, и был таким, казалось бы, просил отца. Понимаете, а чего ему просить? Зачем? Ну, подожди немножко, поживи, тебе же так тоже неплохо. Нет, он взял эти деньги, которые выпросил отца, и ушел. Понимаете, как-то некрасиво вообще, да, некрасиво. Но он пришел в себя, он понял, что он натворил. Он вернулся к отцу, и отец простил его. А здесь что? Вот он и говорит отцу, и вот он пропил там все, что получил от тебя. А теперь он пришел обратно, видите ли, голодный и рваный весь. И ты ему заколол тельца и устроил пир. Да, действительно, отец сказал, заколите тельца и соберите всех, чтобы мы порадовались тому, что сын, как он сказал? Он сказал, что сын умер, мой сын умер и воскрес. То есть он воскрес душой. Представьте себе. Вот он воскрес душой, и он опять мой сын. А этот старший, который ничего не разорил, он не украл, он никого не предал. Но, понимаете, он, когда радость, все радуются, все видят, что этот человек, они, может, его и любили раньше, как младшего, знаете, в семье там любят младшего, может, и слуги там все обрадовались тоже. Наверное, да. Почему нет? Да, конечно. Явился тот, кто ушел, их бросил, а теперь вот он опять. И все радуются. А этот человек, он даже его братом, младшего брата своего, он братом не назвал. Он сказал, а этот сын твой. Понимаете, как будто бы от другой матери, что ли, не знаю, или кто, что, или как приемный сын, сын твой. Вернулся, вот ты устроил насчет этого праздник. И как простить этого? Как? Он же не просит прощения. Он же считает себя правым. Ну как это? Что это такое происходит? Несправедливо. Несправедливо. Да. Вот так, дорогие братья и сестры, видите, что может происходить в семье? В семье, в государстве, в народе. Вот когда вот эта вот попранная справедливость, так, с точки зрения этого человека, она попирается. То есть несправедливо устроен этот мир. Несправедливо. Его надо переделать. Его переделать надо. Потому что справедливость должна быть восстановлена. И вот, что произошло у нас. И пролились реки крови. Реки крови пролились ради восстановления этой справедливости. Сгорели эти усадьбы сначала. А потом начали стрелять всех тех, кто не согласен с этим, с этой восстановлением справедливости. А потом весь народ посадили в концлагерь. Весь народ. И многие миллионы просто были убиты, уничтожены в этих лагерях. Что же это? И вот мы должны теперь все это как бы, ну, не то что не приветствовать, а что ли, вот эта справедливость, которая попрана была, и вот попрана, и вот тогда она как бы восстановлена. Ну да. А любви нет. А там, где нет любви, там это разгул смерти. Какими бы красивыми словами, какими бы лозунгами это все не прикрывалось. Справедливость национальная, справедливость социальная, еще всякое там, какие-то свободы для того, для этого. А как же? Старший сын и младший сын. Старший должен руководить младшим. Да, свобода. А свободы нет. Да, вот родители должны руководить, по закону, по Божьему, должны руководить своим детьми. А свободы нет. Свобода попирается. Надо восстановить свободу. Так вот, давайте, да, восстанавливать то, восстанавливать это. Всем свободу, всем равенство. Чтоб каждый был свободен. Ну да. Вот так, дорогие братья и сестры. Видите, Евангелие, если его внимательно читать, если его пытаться, ну, пытаться, нехорошее слово, стараться. Прикладывать к своей жизни, оно нам может много открыть. Много может открыть того, чего мы не понимали, не понимая своим собственным умом. А здесь Божий разум, который знает все обстоятельства жизни, которые могут быть в нашей жизни, в нашей судьбе. Все знает, и на все здесь есть ответы. Вот об этом, дорогие братья и сестры, мы должны всегда помнить. Своим умом жить очень опасно, потому что здесь как раз, если нет ума, если есть разума Божия в нашей душе, если он не руководит нами, то свято место пусто не бывает. Это мы должны помнить. И на место Божьего разума приходит разум вражеский. И он очень нам все объяснит, очень разумно, и очень красиво, и очень эстетично, и в хороших словах, и интеллигентным языком, и под красивую музыку, и я не знаю, там, и, ну, все будет на высоком уровне, а внутри будет ложь. Если нет разума Божьего, если нет в душе Бога, то все, что в мире, что человек способен сделать, это искусство, всякие мудрость всякая, живопись, я не знаю, все, что музыка, все, что угодно, все, что человек может своим умом, своими талантами достичь, все это идет в погибель ему, его душе. Вот о чем, братья и сестры, мы должны всегда помнить. Ну, я думаю, что вообще все в жизни взаимосвязано. И о чем бы мы ни заговорили, это все приходит к вопросу о жизни и смерти, о вере и неверии. Помогай нам Бог быть верными, а не неверными. К Храни вас Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!